волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров. Американский час» с Александром Генисом.
Этот выпуск «Американского часа» завершит наша беседа с Борисом Парамоновым, которая на этот раз посвящена роли поэзии в современном мире. Теме не чуждой Бориса Михайловича еще и потому, что в последнее время он нередко выступает со своими стихами в толстых журналах. Сегодня, впрочем, речь пойдет скорее о социальных, а не эстетических функциях поэзии.
Появились сведения, что в нью-йоркском транспорте снова будут вывешивать стихотворные плакаты, что называется «Poetry in Motion» – «Поэзия в движении». Газета «Нью-Йорк Таймс», сообщившая об этом, говорит, что эта инициатива, начатая в 1992 году, зародилась первоначально в лондонском метрополитене. Но нам помнится, что этот проект выдвинул Иосиф Бродский, когда ему предоставили почетную синекуру поэта-лауреата, по очереди присуждаемой тому или иному барду. Бродский, должно быть, счел себя обязанным что-то такое общественно полезное сделать и придумал расклеивать в вагонах Сабвея и автобусах плакаты с двумя-тремя строчками из того или иного поэта. Он первым и начал. Помню, что появился его двухстрочный стишок о жизни и смерти, забавный и в рифму. Вот только самого стишка не помню.
А я, Борис Михайлович, помню. «Sir, you are tough, and I'm tough, but who will write whose epitaph?» Я даже попросил Владимира Гадельсмана перевести эти стихи. У него получилось так. «Того, кто вздул меня, я тоже вздую, но кто кому закажет отходную». Заметьте, Борис Михайлович, что в этом написанном по-английски двустиши обращает на себя внимание изощренная грамматика и неожиданная рифма. Два достоинства своей поэтики, которые Бродский всеми силами пытался сохранить и в английском переводе.
Пожалуй, но важное, что тогда же Бродский заговорил о том, что поэзия должна выйти за рамки книжного переплета и стать вездесущей, как природа. Нужно, мол, стихотворные сборники предлагать вместе или вместо так называемых супермаркетовских книжонок и газетенок. Всякая макулатура на стойке рядом с кассиром, идущая чуть ли не на сдачу. До этого дела не дошло, но в Сабвее стишки появились. Непонятно для чего. Впрочем, говорят, что это исполняло роль рекламы и способствовала вроде бы вящей продаже поэтических книжек. Так мне говорила Вера Павлова, некий афоризм, который был тиражирован в этом качестве в переводе ее мужа-американца, и очень этим довольная. Но и в таком случае это служит интересам поэта, а не самой поэзии. Потом это дело прекратилось, и вот теперь вроде бы снова начинается. На мой взгляд, это дурацкая идея. Да простят меня покойный Бродский и живая Павлова. Никакой поэтический саундбайт, броская запоминающаяся фраза, не способен вызвать и тем более удержать интерес к поэзии. Предполагалось что-то вроде гипнопедии, обучения иностранным языкам во время сна, бубнящим под подушкой магнитофоном. Но в вагонах здешнего транспорта много чего навешано. Мне, например, чаще всего встречался и больше всего запомнился рекламный плакат некоего проктолога, при помощи лазера, удаляющего бородавки из прямой кишки. Как видите, даже я, человек поэзии не чуждый, этот двухстрочник Бродского забыл, а рекламу помню. Стишки появляются и исчезают, а этот бородавочник до сих пор, кажется, висит.
Нет, я, Борис Михайлович, ваших чувств не разделяю. По-моему, приятно в переполненном вагоне смотреть поверх голов на мудрое или ловкое изречение. Другой вопрос, можно ли свести поэзию к экстракту, к выжимке?
Конечно, нельзя, хотя саундбайтс встречаются в поэзии всех времен и народов. Ну, например, «В Россию можно только верить» или «Быть или не быть» – вот в чем вопрос. Это стало чем-то вроде пословиц и поговорок. Но это знание ни к чему не обязывает и ничему, в общем, не учит. Вот, например, Владимир Соловьев написал автоэпитафию. «Под камнем сим лежит Владимир Соловьев. Сначала был пиит, а после философ. Прохожий, убедись из этого примера, сколь пагубна любовь и сколь полезна вера». Этот стишок в рассуждении образовательных целей никак не потянет человека читать философию или даже стихи Владимира Соловьева. Все эти обрывки и огрызки в лучшем случае следует воспринимать как шутку. И то двустишие Бродского было как раз шутливым.
Но Бродский явно не шутил, когда в своей Нобелевской речи говорил, что о человеке легче всего судить по тем книгам, которые он читал, и что эстетическая оценка важнее этической.
Я-то готов с этим согласиться, но нельзя не признать, что к большинству человечества такой критерий не применим. Не то что в этих отрывках, но и в целом поэзия громадного большинству человечества не нужна. Интересно, однако, то, что попытки как-то разбудить интерес к поэзии делаются. И недавно с соответствующей инициативой выступила Опра Уинфри, чрезвычайно почитаемая, культовая фигура в Америке. Помимо своего телевизионного шоу, она еще издает журнал под названием «О», первая буква ее имени. И в апрельском номере этого журнала появился раздел «Весенние моды, представляемые восходящими звездами поэзии». На это откликнулся горько ядовитой статьей Дэвид Ор в «Нью-Йорк Таймс Бук Ревью». Статья называется «О, поэзия».
Добавим, что Дэвид Ор – критик и литературовед, поле интересов которого как раз поэзия.
Он пишет, что само по себе подключение Опры к пропаганде поэзии возражений не вызывает, и приводит пример собственной книги, уже находившейся в издательской работе, когда они узнали о проекте Опры. Издательство изо всех сил ускорило работу над книгой, чтобы как-нибудь связаться с Оприным проектом. Если Опра назовет ту или иную книгу, успех обеспечен, тираж пойдет, деньги будут, но не успели.
По этому поводу можно вспомнить историю писателя Джонатана Франзена, о которой вы же, Борис Михайлович, рассказывали нашим слушателям. Напомню, Опра пригласила его на свою передачу, когда вышел роман «Исправление». А он это приглашение презрел. Но когда вышел другой роман Франзена «Свобода», и Опра снова его пригласила, он уже не отказывался. На экране состоялось трогательное примирение серьезной литературы и массовой культуры.
Эта история и собственные попытки так или иначе попасть в орбиту Опры не помешали Дэвиду Ору наполнить свою статью всяческими сарказмами. Он пишет, что есть много знаков наступающего конца мира. Но для него самым убедительным был именно этот знак. Презентация поэтов в качестве моделей, манекенов. Проблема в том, что поэзия не может дойти до людей, живущих в мире Опры, то есть в мире нынешней массовой культуры. Пропасть между любителями поэзии и поклонниками Опры настолько велика, что даже могущественная Опра не сможет ее заполнить. Вот хотя бы такой пример. В журнале попросили высказаться о поэзии таких людей, как Мария Шрайвер, Бона, актера Джеймс Франко и светскую хроникершу Лиз Смит. Мария Шрайвер – женщина из клана Кеннеди, жена Арнольда Шварценеггера. А раз человек известен и с деньгами, то значит он имеет право высказываться по любому вопросу. Это тем более относится к Бону, у которого слава и денег больше, чем у всех поименованных вместе взятых.
Но какое, спрашивается, отношение к поэзии все это имеет? И что делать, скажем, Бродскому в этой компании?
Дэвид Тор пишет дальше, что даже уважаемые им люди, как писательница Маргарет Этвуд, попав на страницы «О», говорят не по делу. Маргарет Этвуд сказала: «Спрашивать, зачем нужна поэзия, все равно, что спрашивать, зачем люди едят». Что-то незаметно продолжает кипеть Дэвид Тор, чтобы люди, не читающие стихов, без них помирали. «Будем объективны, — говорит Дэвид Тор, — среди этих восходящих звезд, рекламирующих модели весенней одежды, есть талантливая поэтесса Анна Мушевакис. Она представляет замшевый жакет стоимостью $995. Ох, опера, ох, поэзия!» — таким воплем заканчивает Дэвид Тор.
Да, конечно, вряд ли пробудет интерес к поэзии такой или подобный ему трюк.
Поэзия несовместима не только с рекламой модной одежды, но со всем содержанием нынешней жизни, со всей ее структурой и фактурой. Это не значит, что в современной жизни нет своей красоты. Да вот эти самые предметы одежды могут быть красивыми, а соответствующие фотографии уж точно. Ничего более тонкого и эстетически впечатляющего я в Америке не видел. В этой области модной фотографии работают подлинные художники. Вот и ход к разгадке. Современная культура в целом не словесна, а визуальна. Недаром главным искусством нашей эпохи стало кино. Правда, и в кино теперь по-другому, чем, скажем, в 30-е годы, когда на экране блистали Гарри Купер и Кэри Грант. А сейчас в ходу такие парубки, как Брэд Питт. Леди и джентльмены уступили место девкам и парням. Жизнь опростилась. По-другому и, вполне сказать, демократизировалась. Естественно, тут следует следует говорить не о демократии как политической системе, а о переменившемся характере общества в самом его составе. Это массовое общество, и в нем превалируют массовые вкусы, ибо, не угождая таким вкусам, нельзя взять рынок. А без рынка какая нынче жизнь? Вот разве стишки писать?
Вы, Борис Михайлович, лучше меня помните, что в Советском Союзе поэты собирали стадионы.
Но это парируется одним простым указанием на политическую сторону вопроса. В СССР поэзия, вообще литература, при том, что она всячески зажималась, была единственно доступной формой неказенной жизни. Ее никак не удавалось до конца идеологизировать. Сейчас в России цензуры нет. А где поэзия? Уж во всяком случае не на стадионах. Поэтов и хороших поэтов много, а резонанса нет, рынка нет. Но само наличие поэтов еще мало о чем говорит. В Америке тоже есть хорошие поэты. Поэзия – феномен языка, а английский язык велик и могуч. В том-то и дело, что сам язык в современном обществе как-то принципиально меняется. Среда языкового общения самая мощная сегодня – интернет со всеми его примочками, вроде фейсбуков. Вот здесь мы добираемся до корня. Машины, техника изменили состав культуры. Тут не до прусианских тонкостей. Но при этом находятся ведь талантливые писатели, которые умеют делать литературу даже из компьютерных знаков. В России это Сорокин, в Америке Дэвид Фостер Уоллес, покончивший самоубийством, между прочим. Но ведь эти игры тоже не для широких масс, а опять же для тонких знатоков и ценителей.
Поэзия для всех. Тот же Бродский говорил, что тайна стихов заключается в том, что они равно нужны снобу и троглодиту.
Верно. Массы в первоначальном значении народа отнюдь не чужды словесной культуре. Эпос, мифы, достаточно это вспомнить. И это ведь подлинный источник поэзии. Но народное творчество исчезало по мере разложения синкретических форм мышления, каков миф, и роста специализированной литературы, литературы как профессионального искусства. И с колоссальным ускорением этот процесс пошел с появлением городов, то есть с покорением природы, с избавлением от ее тотальности. У молодого Корнея Чуковского была статья, получившая всероссийский резонанс. Ее читал Лев Толстой. «Над Пинкертон» называлась эта статья. Он там писал, что раньше мужик создавал Гильгамеш, Одиссею, Эду и Шахерезаду, а оказавшись в городе, создал всего лишь кинематограф, то есть детектив и раскрашенные картинки вульгарных баб.
Детектив родил Борхеса, а кинематограф – Бергмана.
Да, тут, конечно, были нюансы, особенно касательно кино, узнавшего того же Бергмана или Феллини, но тенденция намечена верно. И ведь что замечательно, сегодня, как никогда, заметен этот поворот к сказке в обличье новейшей технологии, все эти «Звездные войны» и «Аватары». Если угодно, в этом можно увидеть некий подсознательный массовый протест против подавляющей жизнь техники, стремление вернуться к неким истокам, к первоначальному и стихийному. Сложна диалектика культуры. У Чуковского в той статье был такой риторический вопрос. Почему это люди, жадно смотрящие на экран, не украшены перьями и не татуированы? Посмотрел бы он на нынешних потребителей массовой культуры. А любителям татуировок какое дело до поэзии?
Прямое. Возможно, люди перестанут читать стихи, но они, включая тех, кто в перьях с татуировкой, никогда не перестанут писать стихи. Did I disappoint you? Or leave a bad taste in your mouth? You act like you never happened. You want me to go without? Радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Геннисом. В этом выпуске принимали участие Соломон Волков, Владимир Гандельсман и Борис Парамонов. Режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis53@gmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.
Радио «Свобода».